Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Всех с наступившими праздниками! Сегодня понедельник, 15:00, первый эфир уже в новом 2026 году. И, как всегда, передача «Гиг-зона». Мы, как обычно, рассматриваем пространство самых разных вымышленных вселенных. И сегодня мы хотим поговорить о вселенной, которая известна, мне кажется, каждому, даже тому, кто книжек не читал. Вот. Нет никаких шансов, чтобы вы про это не знали. Мы с вами поговорим об Артуриане, обо всем комплексе предания о короле Артуре, который огромное значение имеет, в принципе, для европейской культуры, для жанра фэнтези, где только нету короля Артура, где только нету его рыцарей круглого стола. И трудно себе, наверное, представить какой-то фэнтези без каких-либо отсылок к лучшему и идеальному королю Камелота. Делаем мы этот эфир в связи с тем, что в прошлом году, уже ушедшем, исполнилось 540 лет с момента выхода книги, которая объединила все легенды о короле Артуре. Это роман рыцаря Томаса Мэлори «Смерть Артура». И мы подумали, что нужно использовать такой благоприятный повод для того, чтобы обязательно об этом поговорить. И сегодня на эфире мы с вами будем обсуждать Артуриану и вспоминать разные ее киновоплощения. Сегодня с вами я, ведущая Оксана Куропаткина, и наш гость, уже ветеран нашей передачи, не первый раз у нас этот человек, Валентина Сергеевна. Валентина Сергеева, прошу прощения, переводчик и сотрудник Института мировой литературы. Валентина, добрый день.
Добрый день, очень рада снова здесь присутствовать.
Да, мы тоже всегда рады. Рады человеку, который легко читает по-английски, вот, и читает, и переводит, и хорошо знаком с фэнтези. И поэтому, когда мы только подумали о том, что нужен этот эфир, кандидатура Валентины была первой. И я очень рада, что вы согласились. Как обычно, мы начинаем с того, кто как погрузился в тему, как она нас затянула. И, собственно говоря, почему мы здесь? Ну, вопрос к нашему гостю. Валентина, когда первый раз узнали, что есть такая прекрасная страна Камелот, а там правил идеальный король Артур?
Ну, я думаю, что у меня здесь будет такой не самый оригинальный путь для человека, который с этой темой начал знакомиться на рубеже, да, 80-х, 90-х, потому что я думаю, как у очень многих моих сверстников, первым знакомством с этим сюжетом стал роман Марка Твена «Янки при дворе короля Артура», конечно. Затем в 90-е годы это обилие разнообразных сериалов, да, и мультсериалов, и кино. И вот уже затем постепенно переход к каким-то более сложным источником, первоисточником. Я, на самом деле, не зря начала с такой оговорки, что, может быть, это такой не уникальный путь, да, потому что в свое время, ну, в частности, когда еще мы с моей коллегой работали со студентами и вели курс по литературе фэнтези, я часто спрашивала, когда вы впервые почитали «Властелин колец» Толкина, параллельно с какими текстами у вас это произошло? То есть что вы читали примерно в то же время? Что для вас стало таким культурным бэкграундом, на который наложился «Властелин колец»? Ну, естественно, не только у студентов, я у себя ВКонтакте делала опрос на эту тему. И практически у всех читателей, кто познакомился с Толкином в 80-е, начале 90-х, да, вот первые переводы Толкина в России, никакой Артурианы в кэше не было. Ну, то есть это был, да, как правило, «Янки при дворе короля Артура», у кого-то было знакомство с летпамятниками, ну, как мы понимаем, это довольно узкая все-таки, да, и специфическая прослойка. Но в основном чтение «Властелина колец» накладывалось на научную фантастику, да, на там волшебные сказки, авторские сказки и так далее. У читателей 90-х годов, естественно, 2000-х и так далее, уже стало появляться в кэше Артуриана, ну, приближая таким образом их опыт к рецепции англоязычного читателя, да, для которого, как вы верно сказали, мимо Артуриана пройти просто невозможно.
И как оно откликнулось, завоевало ваше сердце, половину, может быть, сердца? А как, в принципе, каково ваше отношение к этому сюжету? Насколько он для вас важен?
Ну, на самом деле, понятно, что здесь уже такой опыт, да, филолога в том числе, когда ты понимаешь, что этот сюжет действительно не просто один из ключевых, а своего рода культурообразующий. Без него просто, ну, не было бы, я думаю, огромного куска литературы, современного кино, которое мы сейчас знаем. Да, действительно, когда ты видишь, какой это огромный контекст, какое огромное количество отсылок, каких-то там референсов, аллюзий, цитат иногда, да, на те или иные произведения артуровского цикла, ты понимаешь, что это правда такая очень своеобразная паутина, да, которая пронизывает англоязычную литературу очень определенным образом. Естественно, когда с произведениями артуровского цикла я сталкиваюсь уже там в студенческом возрасте, ну, как читатель, да, и не как исследователь, да, было вот это ощущение действительно какого-то совершенно иного волшебного мира. Ну, и, собственно, и артуровские произведения, да, вот роман «Кретен де Труа», например, ну, естественно, они у нас входили в курс литературы зарубежной, уже какие-то произведения по мотивам Мэри Стюарт, Теренс Уайт и так далее. И действительно, ты понимаешь, что это какой-то другой мир. Это другой тип волшебства, чем, скажем, в русском фольклоре, да? Это совершенно иной тип культуры, это, в принципе, какое-то другое мироощущение человека, который, не знаю, выходит из замка, выходит из своего дома, и перед ним открывается, да, волшебный лес, в котором ты в любой момент можешь встретить, там, прекрасное дело в беде, злобного карлика, великана, там, другого рыцаря, который жаждет приключений и так далее. Да, вот это, пожалуй, ощущение совершенно другого магического мира, который постоянно соседствует с миром человеческим.
Про себя могу сказать, что познакомилась с королем Артуром и его рыцарями еще в очень детском возрасте, в разных пересказах. Помню, что была такая детская книжка, вот, как сейчас помню, как король Артур вытащил этот свой знаменитый меч. Это первая моя была ассоциация. А еще я помню, что я смотрела мультик в 90-е, никак не вспомню название, про Камелот. Вот, и про то, как, значит, один молодой человек стремится к тому, чтобы во что бы то ни стало стать его рыцарем. Самое смешное, что знакомство с романами артуровского цикла у меня произошло позже, ну, такое взрослое, позже, чем знакомство с Дон Кихотом. А благородный Дон, как известно, читал рыцарские романы. И вот этот нарратив как раз старался свою жизнь воплотить. Я сначала познакомилась условно с пародией, а потом уже с оригиналом. Это произошло в университете, в курсе, опять же, средневековой литературы. И я помню, что особенно меня захватил как раз вот тот самый Томас Мэлори. Потому что это полная такая энциклопедия всего артуровского цикла, более-менее логично расставлена, а я большой любитель, чтобы все было логично и последовательно. Вот, я с большим удовольствием прочитала, более того, купила себе эту книжку, чтобы она обязательно у меня была в библиотеке. Когда в детстве читала, меня, конечно, больше захватывала идея, как Артур получает свое право на трон. Вот эта тема с вынутым мечом, она просто вот как-то, не знаю, как-то меня тронула и захватила. Самое яркое воспоминание. В юности больше акцент был на всяких рыцарях, которые вокруг короля Артура, на всяких приключениях, там то-се. Вот. Потом произошло мое возвращение к артуровскому циклу, и я могу сказать, что уже в зрелом возрасте я всерьез в него влюбилась, и прежде всего в короля Артура. Благородные рыцари – это прекрасно, но король Артур – это какая-то очень важная для меня фигура. А произошло это потому, что погрузилась в фэнтези по долгу службы, в связи с тем, что как религиовед анализирую произведения массовой культуры и фэнтези. Вот. Ну, какой же фэнтези без короля Артура? Ну, как? Ну, идеальный король. Арагорн, сын Араторна, очевидно, нас отсылает к Христу с мечом, а он же король Артур. Потом я по долгу службы занималась образом власти. образом власти в христианском богословии, в частности, у протестантов, кто такой идеальный государь, каким требованиям он должен соответствовать. И опять произошло возвращение к тому же, так или иначе, к тому, кто собирает круглый стол. Не так давно искусственный интеллект китайского происхождения со свойственной ему поэтичностью сообщил мне, что у меня феодальное сердце. Вот я же живу в демократическом современном мире, там условно 21 века, но, как говорится, душа грустит по небесам. Она не здешних мест жилица. И вот то же самое у меня, такая вот грусть, тоска по, в общем-то, феодальным отношениям. Не потому, что, в принципе, мне для политики, для устройства общества это кажется наилучшим. Мне кажется, это скорее тоска по какому-то благородству человеческих отношений и по какому-то какой-то посвященности. И сердце рыцаря просит идеального короля, просит какого-то идеального лидера, который был бы земной человек, но при этом находился бы в позиции служения. И я помню, что когда об этом размышляла, для меня самое трогательное было то, что король Артур, вот как он нам представлен, он же не самый сильный рыцарь. То есть есть те, кто значительно его сильнее, там сэр Ланселот, например. Но что-то есть в Артуре, что вокруг него все собирает. Король Артур – это тот, кто собирает круглый стол. То есть без него круглого стола бы не было. Что-то в нем есть, что вызывает у людей сильных и благородных желание ему служить. И что-то в нем есть, что он готов, что называется, душу свою за друзей положить. Трагический финал и у Мэлори, в принципе, вот у всех, он как-то мне казался очень печальным, но очень жизнеподобным. К сожалению, с государями, которые думают не только о себе, обычно так и случается в нашем несовершенном мире, с трудом что-то такое благородное просачивается в мир борьбы за власть, каких-то политических интриг и так далее. Вот. Но как-то вот этот образ меня зацепил. И, наконец, последний аккорд, и почему, собственно, мне и пришла мысль, все-таки посмотреть, а Томас Мэлори там где-нибудь не умер, не родился, не издал ли где-то свой роман. Это просмотр сериала «Мерлин», который выходил на BBC, начиная с 2008 года по 2012, который мы в течение года смотрели с подругой, которая тоже большой любитель английской литературы и всего этого рыцарского цикла. И там, на мой взгляд, какая хорошая работа с мифологическими сюжетами всякими разными, нетривиальный образ там, того же короля Артура, и Моргана там совершенно какая-то необычная. И я помню, что меня просто это так захватило, подумала, ну надо как-нибудь поговорить о короле Артуре. Ну и тут пришлась в тему круглая дата. Если от каких-то эмоциональных вещей и нашей личной истории перейти к чему-то более глобальному, то, наверное, первый вопрос, о котором всегда спрашивают, это то, а есть ли во всех этих преданиях о короле Артуре, в том, что мы знаем из рыцарских романов, есть ли какое-то историческое зерно? Как говорится, существовал али нет в реальности король бритов Артур?
Ну, на самом деле, споры историков о реальном существовании короля Артура, о местонахождении Камелота, в общем-то, они ведутся до сих пор. Это вопрос дискуссионный. Ну, предполагается, что историческая личность все-таки была, да, возможно, вождь какого-то местного племенного союза более или менее значительный. Опять же, учитывая, что у нас есть Гальфрид Монмутский, с его «Историей королей Британии», да, который этот сюжет представляет нам как исторический. Ну, скажем так, это, разумеется, не мешает Гальфриду Монмутскому рассказывать о каких-то фантастических происшествиях, волшебных существах и так далее. Да, мы все прекрасно понимаем, что представляет собой совершенно нормальная историческая хроника Средневековья. Но, тем не менее, король Артур входит в круг вот каких-то представлений как фигура историческая. Кстати, что интересно, Анджей Сапковский в своем эссе «Вареник или нет золота в серых горах» это отмечает особо, когда он говорит, да, о корнях фэнтези, что в основе этого жанра лежит не сказка, как жанр такой инфантильный, как он выражается, недостаточно структурированный, а именно артуриана, причем артуриана именно как квазиисторический жанр. То есть вот эта укорененность, в том числе фэнтези, за историю или квази-историю, да, это то, что в том числе задает Артуриана. Да, даже пускай мы сколько угодно можем присоединять к истории Артура волшебства, мистики, магии, да, что-то сверхъестественное и так далее. Кстати, что интересно, если мы возьмем, например, такую достаточно известную экранизацию артуровской легенды, как фильм «Первый рыцарь», да, это, кстати, один из довольно редких примеров, где магия отсутствует в мире полностью. То есть, да, мы можем говорить, что это, конечно, альтернативная история, это нереальная там историческая Британия какого-то там 5-го, 6-го, 7-го века, да, но, тем не менее, этот сюжет перед нами предстает как, ну, в общем-то, квазиисторический, там нет волшебства.
Ох, и сразу как-то вздох, а как же Мерлин, а как же Моргана? Как-то без них трудно себе представить короля Артура, вот как без Гвиневры и без его благородных рыцарей. Вот как-то вот есть ощущение, что оно должно быть. А вот, кстати, интересно, насколько реалистично для, там, не знаю, раннего Средневековья, хотя про него мы не так уж и много знаем, чтобы при дворе монаршей особы был какой-то лекарь-не-рекарь, кудесник-не-кудесник, но кто-то ведающий. Могло ли такое быть? То есть в образе Мерлина можем ли мы что-то проследить, за что-то зацепиться?
Ну, безусловно. Опять же, как об этом пишут исследователи, да, здесь можно смотреть и кельтскую друидическую традицию, да, и традицию, вот эти барды-сказители, конечно, ну и вообще-то идею жреца, да, жреца, который в том числе и исполняет какие-то сакральные функции, он же советник при короле, то есть это мудрый человек, да, который там при помощи ритуалов, ну, да, пытается постичь будущее, исходя из этого дает какие-то наставления правителю, что стоит делать, что не стоит делать. Ну, мы этот сюжет встречаем неоднократно, начиная с античности, собственно говоря. То есть Мерлин здесь продолжает очень давнюю, очень понятную традицию, конечно.
А вот интересно, антипод. Сразу вспоминается Мордред. У меня сразу с ним ассоциация совершенно мультяшная, потому что в мультике, которые я смотрела, Мордред – это был такой вот изначально глубокий ненавистник короля Артура. Интересно, какой-то такой персонаж не только в смысле какой-то борец за власть, а кто-то, обладающий магическими или околомагическими силами, который борется против короля, в принципе, могло ли здесь что-то тоже такое быть историческое?
Ну, на самом деле, мне здесь даже приходит в голову что-то не обязательно связанное с магией. Ну, если есть у нас герой, да, то у нас должен быть какой-то антагонист, Роман Ганелон. Пожалуйста, да. То есть, скажем так, здесь вопрос, обязательно ли мы это как-то цепляем за магию, за какие-то особые способности, или мы смотрим, в общем-то, вот этот нормальный сюжет, да, что если есть герой, должен быть злодей, да, если есть вот, ну, положительный герой, то там должен быть какой-то представитель сил зла и хаоса и так далее. То есть понятно, что если мы будем смотреть, например, традицию эпическую, то таким злодеем может быть и не вполне человек. Да? Это может быть чудовище, это может быть там какой-то демон, полудемон, там, существо там, такого, да, нехорошего происхождения, да, дьявольского. Ну, кстати, если мы вспомним различные истории средневековые, связанные с Мерлином, да, мы вспомним, что ему приписывали происхождение от дьявола, да, что его мать была смертной женщиной, ну вот и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, это тоже такой достаточно традиционный расклад. И здесь интересно наблюдать, как вот эта такая точка негатива переходит на разных персонажей. И как в том числе их отрицательность начинает мотивироваться. Да? То есть, почему Моргана злая, да? Почему Мордред такой плохой? Но вот здесь, конечно, уже специфика, в том числе современной культуры, когда вот такие вещи начинают как-то рефлексироваться, да, вот вытаскиваться, их пытаются объяснять, и возникают какие-то уже отдельные, совершенно самостоятельные сюжетные линии.
Ну, собственно, как в сериале «Мерлин». Там, насколько я понимаю, трактовка Морганы совершенно не банальная. Вот. Там, конечно, еще фактура актрисы такая, но вот в ней, как в «Маргарите», есть что-то демоническое изначально. Она очень красивая, но прям вот прям как-то мороз по коже бьет. Как, в принципе, конечно, оно и должно быть. И кажется интересно, что вот этот средневековый сюжет про Моргану, как про такую ведьму, оппонента тоже короля Артура, как в этот сюжет вплетают, в общем, довольно современную, мне кажется, тему подавления личности. То есть у Морганы есть магические способности по сериалу, ее дядя это категорически не приемлет, делается все, чтобы вот эту часть натуры подавить. И получается, что как ты не дави, а оно все равно у тебя вылезет, а ты с этим не умеешь работать, твой внутренний дракон не приручен, и поэтому получается то, что получается. Но для меня именно в этом сериале Моргана была вообще, наверное, самый интересный персонаж. Вот. Как-то вот ты понимаешь, почему действительно она стала такой. Почему она такая? Вот. А с Мордредом там история все-таки более такая вот мистическая. Там есть какая-то вот эта вот предзаданность. Вот. То есть что ни делай, а обязательно будет так. А с Морганой все-таки тут очень много зависит и от человеческой воли, и от поступков людей. И сплетается в какую-то историю, на которую ты эмоционально откликаешься. Но опять же это к вопросу про то, что разные мифологические сюжеты, они начинают работать и для нас, для людей 21 века, которым важно залезть в черепушку и понять, а что же происходит в голове у злодея. Вот, может быть, нам не так даже хорошие персонажи интересны, а интересно, вот почему злодей стал злодеем. А вот еще интересный момент, что у нас, получается, есть временной лаг. Да, король Артур, если он был исторический персонаж, это 5-6 века. Роман рыцарский, как жанр, появляется в 12 веке. А вот как думаете, почему так? Почему средневековый сюжет, ранний средневековый, почему он попадает в позднее средневековье, и именно он становится базой фактически для литературы, которая создает рыцарское сословие как сословие служителей Христа и служителей своего сюзерена? Почему так?
Но я здесь предположу, что король Артур, на самом деле интерес к этому сюжету возникает, когда появляется необходимость действительно в такой объединяющей фигуре и выработке какого-то отчетливого кодекса поведения, да, нравственного, этического, политического в какой-то мере и так далее. Вот, кстати, по Мэлори это видно очень отчетливо, потому что когда Мэлори пишет свой роман, да, «Великий компилятор Мэлори», это эпоха угасания рыцарства. Да, рыцарство сходит с арены постепенно. Да, золотой век рыцарства остался позади. Это очень чувствуется. Мэлори пишет в ту эпоху, когда уже присутствует такая глубокая ностальгия по вот этому прекрасному рыцарскому прошлому. И то же самое, кстати, будет у неоромантиков в 19 веке, Теннисон, «Королевские идиллии». Mm. Да? Наша веселая Англия давно осталась в прошлом, рыцарство ушло. Единственное, что мы можем сейчас, это пытаться как-то восстановить. На самом деле, вот это ощущение, да, что золотое время, золотой век уже ушел, он присутствует практически на каждом этапе. Он уже в 14 веке будет. У нас столетняя война, у нас отчетливо меняется, да, в том числе военная тактика, ну, в принципе, какие-то поведения, да, на поле боя. Рыцари, как военная сила, в общем-то, начинают постепенно сменяться профессиональными наемниками. Да, король Эдуард, как вы помните, это фанат рыцарства, да, это вот последний рыцарь, это человек, который уже пытается это реконструктор средневековья. Он пытается реконструировать рыцарские турниры, он пытается восстанавливать вот эту идею круглого стола, да, он своего сына дает имя Лионель, предположительно в честь одного из героев круглого стола. То есть уже в 13 веке есть ощущение, что золотой век рыцарства ушел. Да, в 12 веке, когда у нас складывается как раз свод произведений «Кретьен де Труа», появляется именно необходимость как-то кодифицировать вот это поведение, да, желательное поведение этого сословия, которое, безусловно, сейчас отличается от там, княжеской дружины времен Беовульфа. Да, оно начинает отчетливо отделяться от всех остальных сословий, и в том числе нужны какие-то четкие критерии, чем мы, рыцари, отличаемся от остальных. Почему мы там не просто мы брутальные мужики с топорами, да, а вот чем мы отличаемся от. И рыцарский роман в том числе служит вот этим средством такого сословного самоопределения, некоторой идентификации. Да, разумеется, как любят говорить, да, разоблачители мифов, что вот, конечно, в рыцарском романе одно, вот в жизни они были совсем другие, но это понятно. А литература всегда дает, скажем так, нечто иное, чем мы можем наблюдать в жизни. И более того, когда в жизни человек начинает досконально следовать литературному канону, ну, это может получиться что-то довольно странное. Пример Дон Кихота, да, нам здесь всем, так сказать, служит.
Да, но Дон Кихот только в начале персонаж глубоко комический, а затем нам становится понятно, что действительно у него самое настоящее феодальное сердце, просто, правда, человек немножко не в свою эпоху живет, но ясно, что он же не просто косплеер, он еще тот, в ком живет этот дух рыцарства. Дон Кихот – настоящий рыцарь. Он смешон не потому, что он благороден, он смешон, потому что он старается это все воспроизвести как фундаменталист библейский, который дословно пытается следовать за каждой буквой. Но в отличие от многих фундаменталистов, духом-то он этим тоже живет. И он становится, мне кажется, трагическим персонажем в тот момент, когда мы понимаем, что столкновение происходит не между миром условно здравомыслящих людей и фантазером, а между миром прагматиков и миром людей благородных, по-настоящему благородных в самом таком высоком смысле этого слова. И вот по поводу идеала, мне кажется, что ж, ну вот у нас Библия есть у христиан. И что же, все христиане святые, все христиане следуют библейским предписаниям. Если бы все или хотя бы там, не знаю, треть жила бы, как заповедует Христос на горной проповеди, очевидно, что наш мир бы был больше похож на рай. Но мы же этого не наблюдаем. Но, с другой стороны, ведь хорошо, что эти тексты есть. Обычный средний человек, который не святой и не злодей, но как-то серьезно относится к идеалам, он все-таки подтягивается под них, вот как мне думается. И мне кажется, что исторические рыцари, они в этом смысле такие же люди, как и мы. Ну, то есть были, конечно, такие циники. Вот. А были те, кто стремился, насколько это возможно, всерьез это воплощать. Поэтому мне кажется, что влияние на рыцарское сословие вот этих образов, оно было действительно большим. Вы упомянули короля Эдуарда, а я сразу вспомнила французского короля Генриха II, который вообще-то погиб на рыцарском турнире. Так-то. А это был уже XVI век. То есть совсем-совсем далеко. То есть, видимо, и в королевских особах, вполне реальных, жила вот эта тоска по вот этому благородному братству рыцарскому. Сразу вспомнила, что, кстати, вот какая-то похожая ситуация и в Японии, когда кодекс Бусидо, вот несколько произведений, которые его образуют, они же появляются в эпоху упадка самурайского сословия. Опять же. Вот. Ну, наверное, что-то кодифицировать мы стремимся либо тогда, когда нам надо всех собрать, либо тогда, когда мы вспоминаем светлое наше прошлое и пытаемся его описать для потомков, чтобы это просто так не пропало. Интересно, почему именно Артур стал объединяющей фигурой? То есть почему именно на нем все стоит? И идея круглого стола, как думаете, она появляется благодаря фантазии романистов? Или какая-то историческая зацепка здесь тоже была?
Ну, Артур, в первую очередь, да, может быть, это такая фигура преобразователя, собирателя. Это Артур тот, кто преодолевает вот эту раздробленность, да, тот, кто соединяет под своей властью и какие-то отдельные там страдающие от беззакония, от вражеских набегов мини-королевства, и тот, кто соединяет буквально отдельных людей, превращая их вот в это рыцарское братство. Поэтому, да, конечно, это будет фигура, ну, вот воистину культовая. Да, потому что собиратель, реформатор, преобразователь, собственно, какая одна из ведущих черт у Артура по тому же Гальфреду Монмутскому? Он утверждает закон. Да, вот эта знаменитая фраза, что в эпоху правления Константина, да, по Гальфреду отца Артура и самого Артура, юная девушка могла пройти по стране из конца в конец, неся блюдо с золотом. Да, то есть в эпоху вот жестокости, насилия, беззакония Артур – это тот, кто утверждает закон. Это всегда будет, может быть, действительно вот идеальный герой. Да, Артур – герой, который во многом воплощает собой борьбу порядка с хаосом, да, с чем-то темным, вот, с злым, да, поэтому будет вот этот понятный расклад: с одной стороны, Артуровы соратники, с другой стороны, Моргана, Мордред, да, и так далее. В принципе, вот эта борьба человека из и тьмы, да, вот мира людей упорядоченного и мира, ну, чудовищ, назовем его так, да, это же, как мы понимаем, для эпоса одна из основополагающих идей. Люди устраивают свой какой-то упорядоченный мир. Да, туда приходит чудовище, происходит сражение, и вот это катается, да, вот туда-сюда, как правило, да, до трагического финала. Я здесь сошлюсь в том числе на Толкина, кстати, который в своей лекции о Беовульфе, да, дает вот эту прекрасную метафору: маленький мир людей, которые сидят в палатах вокруг горящего очага, а у них за спиной тьма и чудовище. Вот это идеальное описание в чем-то эпоса. Ну, естественно, для Средневековья важен еще образ Артура как христианского государя. Потому что, да, один из основных, из первых его подвигов, которые он совершает, это борьба с язычниками. То есть в том числе это еще и создатель христианского королевства, да, как мы понимаем, очень существенно. Кстати, вот по поводу Артура как такой объединяющей фигуры, в XIX веке же по этому поводу достаточно интересная получается вещь, когда одни авторы говорят, что да, Артур — это вот такая общебританская фигура, а другие говорят, да нет, это кельтика, да, это вот персонаж кельтский, он не имеет отношения ко всей Британии в целом. И если мы вспомним Киплинга, его повесть «Пакс волшебных холмов», там нет короля Артура. То есть да, там есть Титания Берон, там есть Фаери, там есть огромное количество реальных исторических личностей, там есть там персонаж времен неолита, да, и там нет короля Артура. Но, в общем-то, это же говорил и Толкин, когда описывал свое желание создать эпос для Англии, да, страны моей Англии. Что, конечно, у нас есть Артуриана, но это не наш сюжет. Он кельтский. Ну, не говоря, да, о Кретене де Труа, французские романы. То есть, да, ну, вот да, это ощущение тоже есть.
Ну да, Томас Мэлори все-таки действительно компилятор. Вот. То есть его задача была собрать это все в единый и более-менее логичный свод. И еще про короля Артура, насколько я понимаю, он же не только борец с тьмой, самой по себе, которая тьма-тьма. Он еще и тот, кто стоит как бы по центру между разумом и упорядоченностью и стихией человеческих чувств. А недаром в центре гибели Камелота стоит треугольник Ланселот, Геневра и Артур. И самое то ужасное, что получается, что гибнет-то королевство, в общем, не столько из-за Моргана с Мордредом, которые, конечно, сильно постарались для того, чтобы оно погибло, а разлад начинается в самом королевском доме в прямом смысле этого слова. И эпос так выстроен, что даже как-то и непонятно, кого винить. Сэр Ланселот – фигура трагическая, то есть это не какой-нибудь там Ганилон из... песни о Роланде, который мерзавец, и все с ним понятно. А его как-то даже, я думаю, что средневековому человеку тем более, а даже и современному человеку как-то его жалко. Вот такая вот роковая страсть связала Ланселота и его прекрасную даму. И очевидно становится, что бедолага Артур просто запрограммирован на то, чтобы погибнуть. А все-таки почему так? То есть почему для эпоса важен трагический финал, что это очень часто так происходит? Вот. И почему Артур гибнет в результате вот этой любовной стихии? Как думаете, почему так?
Ну, я здесь в том числе сошлюсь и на средневековую теорию, да, вот это представление о борьбе разума и чувств. Да, что все те свойства, которые у нас есть, как сказать, они должны обуздываться, да, они должны воспитываться, управляться разумом. То есть все они имеют свои, так сказать, доли в голове, да, там, чувства, те впечатления, которые мы получаем из внешнего мира, воображение, память и так далее. Ну, собственно, Средневековье нам дает достаточно развитую, ну, естественно, да, эволюционировавшую из античности такую своеобразную психологическую теорию. Но, собственно, если мы даем волю той или иной части, да, нашего сознания, и если она не контролируется, не обуздывается разумом, то это может нас привести к гибели. В общем-то, как бы она хороша и полезна не была сама по себе, да, и, разумеется, чувство страсти человеческие, да, бремя страстей человеческих — это страшная вещь. Собственно говоря, опять же, начиная от античности, да, если мы посмотрим, какие примеры в том числе берут средневековые авторы именно в качестве доказательств такой пагубности страстей, да, мы там увидим, как правило, да, это любовные истории, это любовные треугольники, это любовь неразделенная, да, там, Федра, Энеиды, Доны и так далее, и так далее. Да, конечно, вот это представление о страсти, о любви, которая способна погубить королевство.
И получается, что Артур, как фигура, получается, внешняя, он ничего не может с этим поделать? Или все-таки может? Или по законам эпоса он обреченная фигура, раз уж разлад возник внутри его дома?
Вот здесь на самом деле интересно, потому что здесь у нас возникает, конечно, еще идея рока, да, судьбы.
Да.
То есть может ли человек что-то сделать, или вот у нас здесь запущен какой-то ход, да, и буквально с каждым последующим шагом все, ты дальше идешь по гибельной дороге. Потому что, да, в принципе, сюжет об Артуре – это в том числе сюжет о судьбе. Да? Но опять-таки, что для эпоса вполне естественно. Если мы, ну, мы так сегодня переходим, да, к разным типам фэнтези, если мы возьмем какие-то толкиновские сюжеты, да, если мы возьмем тех же детей Урина, например, безусловно, основанных на, да, вот, в общем-то, классических литературных сюжетов, вот этот путь героя, когда буквально что бы он ни сделал, все дальше и дальше его уводит, да. То же самое у Артура, по сути, да, когда вот только завязываются вот эти отношения между Ланселотом и Венерой, все. Вот с этого момента у нас начинается вот это движение. И, кстати, то же самое у нас будет в истории Тристана и Изольды.
Да, да, тоже про них подумала.
У Тристана и Изольды там это еще усилено, потому что это любовный напиток, которому они не могут сопротивляться. Кстати говоря, Тристан и Изольда сюжет более архаичный, он более давний. Да? И там, кстати, вот это видно по типу мотивации. Что все, они выпили напиток, они просто ничего не могут с этим сделать. Никак. Да, в случае с Ланселотом и Гвиневрой нет какого-то внешнего фактора, который их именно заставляет, да, так себя вести, нет никакого любовного напитка. Ну и, в принципе, это сюжет более поздний. Но да, вот эта идея любви, которая не только исцеляет, да, не только украшает этот мир, но и его губит, она здесь, конечно, есть. Ну, кстати говоря, как мы помним, да, Ланселоту не позволено достичь Грааля.
Именно по этой причине.
Да, да, конечно.
При этом эпос не осуждает же Ланселота. Вот прямо, чтобы осудить и судить.
Ну, а, собственно говоря, это вполне, опять же, это традиция куртуазной культуры, да, как сказать, главного героя, который влюблен в прекрасную даму, в жену своего сюзерена, да, его не осуждают. Понятно, что из этого может получиться, ну, что-то очень печальное, да, если мы посмотрим те же неописания трубадуров, мы это вполне увидим. Да, то есть это, ну, такие, ну, как, не то чтобы метод естественных последствий, конечно, но просто да, это то, что случается. Здесь действительно нет какого-то осуждения, да, происходит то, что вполне понятно, рыцарь влюблён в прекрасную даму. Кстати, он не становится от этого, ну, вот сам факт, да, он не становится, в общем-то, от этого злодеем, как вы совершенно верно заметили, да, он не становится от этого изменником, ну, пока вот не совершено что-то худшее, да, но при этом это вполне понятная такая, ну, что ли, обоюдоопасная игра, которую, с одной стороны, все прекрасно понимают и все прекрасно знают ее правила. И в то же время понятно, что чем она может закончиться, если будут перейдены какие-то рамки.
Ну и тем более, что Ланселот оказывается в положении такой противоречащей друг другу лояльности. Как рыцарь, он предан своей прекрасной даме и должен быть предан ей навсегда, уж коль скоро он влюбился. С другой стороны, он рыцарь, который дал обет, принес аммаж своему сюзерену. А еще сверху верховный сюзерен Господь Бог, который учредил брак и святость супружеского ложа. И человек попадает в эту ловушку. В этой ситуации самураи могут сделать харакири, христианский рыцарь не имеет даже такого выхода. И в романах, у Мэлори, кстати, это тоже есть, очень хорошо показано, как Ланселот пытается условно эти лояльности соблюсти. Но мы-то, читатели, понимаем, что тут их свести в одну точку ну, никак не получится. Что в итоге все равно финал будет трагический, так или иначе. И больше всего, вот, когда я читала про Ланселота в юности, мне было жалко Ланселота. Сейчас я стала постарше. Мне жалко Артура. Артура и как супруга, и как короля. Ну, просто он же не виноват, что так получилось. И, по сути, что он может сделать с этой ситуацией? И там же показано, что он делает все возможное, но есть срок, с которым ничего поделать нельзя. Как говорил один из моих преподавателей, в этой ситуации человек может только сохранить достоинство. То есть рок, он определяет большую часть твоей жизни. Есть небольшое пространство личного выбора, личного достоинства, и это пространство необходимо пройти. То есть и ты знаешь, что ты погибнешь, что условно Камелот обречен, но это не отменяет твоих обязанностей короля и не отменяет твоих обязанностей рыцаря. Именно поэтому это немножко другой сюжет, но мне кажется, в чем-то перекликается. Святой князь Лазарь сербский выходит на битву на Косово поле. Он знает, что он проиграет. Даже есть история, предание сербское о том, что ему было такое откровение и был дан выбор. Царство небесное или царство земное. Он выбирает царство небесное. Почему? Ну, потому что, по сути, он тоже христианский рыцарь восточного происхождения и христианский монарх, который рассуждает не в терминах прагматики, а рассуждает, как бы он видит в этом этическую свою обязанность. Он должен пойти и защитить своих людей и свою веру. Интересно, почему всплеск интереса происходит к артуриане в 20 веке, то есть почему фэнтези так или иначе вокруг этого пляшет. А что это? Наш мир тоскует почему-то благородному, красивому, у нас кризис лидерства. Что за этим стоит? То есть почему артуриана до сих пор живее всех живых? Как думаете?
Ну, как мне представляется, опять же, 20 век, да, это еще на волне романтиков и неоромантиков происходит. Да, тот же Толкин, разумеется, прекрасно знал Теннисон, например, да, Теннисона невозможно не знать. А, да, в том числе, когда мы говорим уже о посттолкиновском фэнтези, да, это уже, конечно, идет и по следам самого Толкина. Ну, здесь такая уже двойная, да, получается, кодировка своего рода. Но, разумеется, если одним из таких базовых, да, и основных жанров фэнтези, мы считаем фэнтези эпическое, героическое, здесь без архетипа, да, государя, защитника, воина, мы никуда не денемся, мы никуда от этого не уйдем. Да, опять же, если мы говорим об англоязычной культуре, вот, ну, не сломалось, не чини, да, у нас есть прекрасная фигура короля Артура, вот зачем от этого куда-то уходить? У нас просто есть готовый типаж. Даже если мы, ну, не напрямую пишем какое-то артуровское фэнтези, пожалуйста, мы берем этого персонажа. Это вот как с историей Робин Гуда, да, это сюжет, на который можно накладывать уже примерно что угодно. Даже если у нас герой не сам король Артур, не его рыцари, пожалуйста, у нас герои могут быть подростки. Да? У нас герои могут быть современные подростки. Я здесь вот, вспоминаю фэнтези «Авалон Хай», да, старшая школа «Авалона», кстати, экранизация. Там очень интересный, кстати, сюжет и отличие книги от экранизации в финале. Я потом скажу, если время будет. А героини такого эпического артуровского эпоса у нас может быть женщина. Это то, что делает, кстати, Тамора Пирс в ее циклах, да, вот «Песнь львицы» и вот более поздний «Protector of the Small», у нас его не переводили, когда же «Защитник малых», у нас его, кажется, не переводили. Когда женщина, сначала переодетая мальчиком, да, потом уже вполне без, да, маскировки, проходит путь рыцарского обучения. То есть это совершенно понятный сюжет. Ну вот, пожалуйста, переосмыслен на новом этапе, с новой проблематикой, с новой героиней. А у нас появляется, вот возвращаясь к нашему сериалу «Мерлин», тема героя в молодости, своего рода приквел к такому, да, основному сюжету. Безумно популярная тема приквелов, как мы это видим уже по фанфик-культуре. Да? А что было до того, как герой стал таким, как вот мы его знаем, да, по Мэлори? Да? Молодой герой, путь воспитания. В принципе, фэнтези как роман воспитания в том числе. Да? Уже идет ориентация вот на подростковую молодежную культуру, конечно. Тот же сюжет для разворачивания какой-то совершенно там, современной, актуальной тематики, которая в там, историческом антураже, конечно, была немыслима. Тоже сюжет, перенесенный в современную реальность, когда у нас герой или попаданец, или обнаруживает какую-то свою там, внутреннюю там, духовную связь с героями артуровской легенды и так далее, и так далее. Да, это сюжет, который нам позволяет развернуть огромное количество тем, развернуть огромное количество сюжетов. Вот буквально у меня вот здесь вот книжка лежит, я так хочу похвастаться. Это вот цикл фэнтези, переведенный.
Ох, какая красота!
«Сага о семье Иби» вышел в издательстве «Эксмо». Ну, скажем так, по современным меркам такое фэнтези немножко нишевое, христианское фэнтези, как бы автор это совершенно не скрывает. Пожалуйста, у нас герой, да, мальчик 12 лет, ему начало 12 лет, узнает, что он сын короля некой страны, захваченной врагом, который растет, не зная ничего о своем происхождении, ну и так далее. Это вот просто... И дальше начинается, в общем-то, его рыцарский квест. Он учится защищать, он учится быть настоящим старшим. Кстати, что интересно, хотя он старший сын в семье, но он не наследник трона. Наследник трона – его младший брат. А его задача – это задача защитника. И, кстати, вот я здесь сразу вспомнила как раз и наш сериал «Мерлин», да, где, как мы помним, задача Мерлина – защищать.
Да.
Вот это, к слову, о том, как интересно переплетается между собой современная массовая культура. Потому что, ну вот не может такого быть, да, вот скорее всего автор книг, конечно, знает этот сериал, разумеется, здесь и Толкин, и Льюис, и огромное количество других отсылок, но вот, пожалуйста, у нас возникают вот эти темы, тем более на английском языке первые книги вышли примерно одновременно с сериалом.
А я еще вспомнила третью часть «Шрека» про короля Артура. Что даже в пародийной, в общем, в пародийном сегменте массовой культуры Шрек, по сути, это как раз обсмеивание штампов самых разных, там, сказочных, каких угодно еще. А третья часть, как ни странно, посвящена Артуру, и там же очень хороший финал, когда Шрек говорит: «А что я говорил? Из мальца выйдет отличный король». И я подумала, что с королем Артуром есть еще таких две важные темы. Подробнее о них тогда на послесловии поговорим. Тема первая – это становление лидера, то есть что делает лидера лидером. Вот. В «Мерлине» чудесная серия, которую я люблю больше всех, «Сын своего отца», когда Артур делает роковые ошибки, потому что его берут на слабо, а потом он принимает за них полную ответственность и все исправляет. Я это очень люблю, потому что, ну, это показывает, что лидер не обязательно должен быть как безошибочная машина. Ты можешь ошибаться, но важно, чтобы ты имел мужество это признать и взять на себя ответственность, уж коли ты лидер. А вторая тема, которая мне помнится по Льюису, что король Артур, он же не полностью от нас ушел. Он вернется, когда Англии будет, он будет нужен Англии. По-моему, Льюис говорил, что «а я думаю, что давно пора». Вот это представление о том, что где-то находится благородный король, идеальный, который воплощение всего хорошего в христианском монархе, и что он когда-нибудь вернется, вот эта тема при всей своей какой-то иррациональности, она греет душу. Финал Мерлина в этом смысле очень характерен. Мерлин до сих пор же ждет своего короля. И заканчивается тем, что он, ну, пока короля нет, но мы-то надеемся вместе с Мерлином, что король вернется. В принципе, я слышала, да, читала, что образ вот этого спящего под горой, как вот монарха или героя, который вернется, он довольно часто встречается в культуре. Но с королем Артуром, мне кажется, это прямо как-то вот наиболее ярко, что вот он где-то там на Авалоне, но он обязательно к нам вернется. Валентина, а вы верите, что он вернется?
Да, конечно.
И я тоже, да. Вот, думаешь, ну когда же, часики-то тикают, вот, и уже хочется, чтобы он правда вернулся. И сейчас только подумала, наверное, очевидное, что, видимо, в этой тоске по возвращению идеального монарха есть, естественно, христианский сюжет, христиане ждут возвращения Христа, вот, что он вернется и починит наш мир, и мы ждем, когда это произойдет. Вот. Ну что ж, потихонечку нам нужно будет уже эфир наш сворачивать. По самым основным точкам мы прошлись. Вот. На послесловии обязательно еще поговорим о том, что не успели сказать. Я бы там, например, поговорила про самых любимых персонажей артуровского цикла, вот за кем просто вот интересно наблюдать и в сериалах, и в книжках, и много еще где. И завершить эфир я бы хотела сердечным спасибо Томасу Мэлори, вот, который, конечно, компилятор, Вот. Но мне кажется, он правда большое дело сделал. При всех вопросах к его личности, скажем так, не рыцарской совершенно. Вот. Мне кажется, сделал он большое дело и оставил для нас такой памятник. Надеюсь, на меня никто не обидится, но мне кажется, что вот у него мозг систематизатора, как у евангелиста Луки, который собрал весь материал и выстроил его более-менее логично. Спасибо Томасу Мэлори за то, что он это сделал, и за то, что именно в его изложении у нас как-то в голове и в сердце, и не знаю еще во всех, во всем в душе присутствует артуровский цикл. А на этом, друзья, мы с вами заканчиваем сегодняшний эфир. Сегодня говорили об артуриане мировой культуре. Я Оксана Куропаткина, наш гость Валентина Сергеева. Всего доброго, друзья, и до новых встреч!